Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Книга первая. Чёртова яма. Эпиграф. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Святой апостол Павел. Часть первая. Глава первая. Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогший в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах до самых окон налип серый зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съежился от усталости и стужи. Вокруг поезда, спереди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались, их смешало и соединило с тылым мороком. На всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем, неведомая, духоиспускающая тварь, да резко пронзала оцепенелую мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожий на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души. Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым черным птицам. Но лес нигде не проглядывался, не проступал. Лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, покойное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства слышался, словно бы на исходном дыхании, испускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственнее обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес не иначе, тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук. Лёшка Шестаков, угревшийся на верхней багажной полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха. Во вселенском вое или стоне проступали шаги. Грохот огромного строя. Сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе. Спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет. Он поет. Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно злые люди в ношенной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять, где поют, кто поет, почему поют. Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижном мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар, вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались. Шли по степи полки со славой громкой. Раз, два, три, Маруся, скоро я к тебе вернуся. Чайка смело пролетела над седой волной. Ой, да вспомним, братцы вы кубанцы, 21 сентября. Эх, тачанка, полтавчанка, все четыре колеса. Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размичканным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирала воедино, объединяла и смягчала человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и от того, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху. И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Грозная поступь заняла дали близь. Она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром. Гасила, снимала все другие слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов. Только грохающий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землей звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песни. И чудилось им, во вдавленных каблуками ямках светилась неразмичканная брусника, но вражеская кровь. Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие ПТРы с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий. На бой они шли, на кровавую битву, и неустало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою. Все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь. И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в лёжке все не смолкало, все надломленно грозно произносилось: «Вставай на смертный бой!» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит. Есть дела и вещи важнее и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в который он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню заклинания, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно-сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны, да и не важны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле. Душу Лёшки посетило то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме. Вялое согласие со всем происходящим. И когда его назначили в первый наряд топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами, он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ не спать, не спалить карантин, следить, чтобы новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или тем паче пить горючку, он покорно повторил приказания и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что если кто нарушит, с тем разговор будет особый. У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден. В запасном полку он оказался после госпиталя с маршевой ротой и вот-вот снова уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтобы она пропала, провалилась, сгорела в одночасье. Так заявил он. Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых, непробритых санках челюсти, да сорно лепилась редкая поросль под носом. Глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком. Ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал в воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лёшки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лёшка кивнул на толстобрюхи и седора угрюмых людей из старобрядческих таежных краев, обнимавших те седора обеими руками, будто богоданную бабу. Эти осмодеи не обеднеют, если поделятся припасами. Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев. Многие уже спали. Блатники из золотишных забоев Байкита, Верх Енисейска, Стыропойнта, как они говорили о других секретных районах, сложив ноги калачом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв себя все остальное, и оттесненный за круг тянул шею, издаля давая игрокам советы и указания, чем бить, каким козырем крыть. В темном дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плошки, да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы, и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали. Прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили. На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился. «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого». «Отставить!» На всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал. Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли. Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице. Сам опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него. В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения. Да и то изблизи лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено. но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы, да слежавшейся хвои на нарах, вместо постели тоже настелены жесткие ветки, разбавляли запах гнили, праха и острой молодой мочи. Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посовещались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную забенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал еще ломоть и, назвав фамилию Зеленцов, сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу. «Сахатина!» Раздался голос Зеленцова снар, скоро и сам он сполз вниз, принюхался широкими, будто драными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить. «Не курящие мы», — потупился старообрядец. «И не пьющие?» «По святым праздникам, кады. Пиво». Лёшка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простуда обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Чё мы, да мы!» — заныли парни и, брякая посудиной, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно шиканье пилы. В казарму донесло стылую сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в душку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло. Выше притвора далеко, недостижимо, серела узкая полоска ночного света. Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку. Печки зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатили ее ближе к трубе в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислину и вонь. На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунки, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок. «Поберегись!» Послышалось в казарме, и от двери весело брякая покатились рыжие чурки. Было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-то находчивыми пильщиками. Яшкин отодвинулся от устья печки. В дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала, пощелкала, постреляла, да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ со всех сторон, родственный ее объявший, ел картошку, расспрашивал, кто откуда. Грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-однодворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего, укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых далях. Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным из деревни Верхний Кужибар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл, притоки Енисея. В семье Рындиных он Коля пятый. Всего же детей в дому 12. Родни вовсе не перечесть. Над Колей начали подтрунивать. Он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить. Но когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял.
«Я ж тебе, парниша, говорил, покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя жник на 7 метров против ветру».
Коля приостановился и гоготнул,
не считая брызгов.
И далее серьезно, как политрук, повел мораль. «Понос — штука переходчивая, тут барак. Общество! Перезаразишь народ!» Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил. «Скипятиться и пей, как рукой сымет».